Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 октября, но сегодня, видимо, у нас будет как-то специальное название «Говорит Магадан», потому что у нас в гостях вице-губернатор Магаданской области Андрей Калядин. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, расскажите нам про Магадан первым делом.
Прекраснейшее место, удивительное место. Я там уже 7 месяцев присутствую, да. 7 месяцев я не был у вас, все время проводил, да, на Колыме. Оно категорически отличается от любого другого региона. Мне пришлось проехать практически всю Россию и работать на многих территориях. Она отличается и по времени, потому что когда материк... А вы на материке живете, я вас информирую об этом.
Чтобы мы знали, да.
Да, материк спит, Магадан живет. Когда Магадан, значит, спит, материк живет. 8 часов разница. Плюс к этому туда попасть практически можно только на самолете. Ни железной дороги, ни нормальной дороги обычной. Ну, есть, конечно, трасса Колыма, которая до 2000 километров тянется от Якутска и до Магадана, но она сложная трасса, я бы так сказал, и я бы не советовал людям неподготовленным ехать по ней для того, чтобы в Магадан попасть. Лучше на самолете. Но плюс к этому есть определенная ментальность. Надо понимать, что Колыма – это территория, где даже есть специально разработанный учеными термин «синдром отложенной жизни». Туда первых людей добавляли по этапу, да, более миллиона привезли человек в Нагаевскую бухту и строили и Магадан, и строили Колымскую трассу, и все эти населенные пункты, Амсукчан, Сусуман, Олу, Ягодная, Симчан и все остальные населенные пункты. И люди недобровольно туда приехали. Потом туда приезжали люди уже в советские времена за большим рублем. Там была очень высокая заработная плата, но, тем не менее, люди все равно приезжали для того, чтобы просто поработать и вернуться назад, заработав. И за один сезон можно было заработать и на квартиру в Москве, да еще и на Волгу, потому что под 2000 рублей бывали некоторые направления человеческой деятельности, где получали. Вы понимаете, что 100 рублей получали здесь, да, 2000 рублей там, можно было много заработать за сезон работы на ловле рыбы, крабов или, например, на добыче золота. Но в 90-е годы всех бросили. Россия сама выбиралась из своих сложных перипетий экономической, новой экономической политики. И Магадан оказался в ситуации, когда последние дома массово, которые строились для людей, они строились в 80-е, на первые годы 90-х, значит, 90-е годы. И после этого там ничего толком не ремонтировалось, не вкладывалось туда. Но существовала территория, как-то и существовала. У меня есть фотографии, где на трассе, на так называемой, люди сидят около буржуйки зимой, греются, одетые в квартирах, а другая стена полностью покрыта льдом, потоками льда. Надо понимать, что летом в Магаданской области на материковой части до плюс 35, зимой до минус 67. Причем минус 50 – это обычная совершенно температура, ничего странного в ней нет. Ну вот потом потихонечку Россия начала возвращаться в Магадан, и сейчас идут как раз первые этапы возвращения России в Магадан, когда начинают строиться дороги, когда начинают строиться спортивные учреждения, культурные учреждения, сейчас начнется большая стройка, когда будут дома строить наконец-то опять для того, чтобы расселить аварийное жилье. И я могу сказать, что колымчане пока что в это не верят.
А это следующий вопрос. А для чего России этот самый Магадан?
Ну, во-первых, если оттуда выехать, а тенденция шла к тому, что там становилось все меньше и меньше людей, я могу сказать, что в 89-м году там 560 тысяч проживало на территории, а в настоящий момент 142 тысячи проживает, то второй раз заселить эту территорию будет крайне тяжело. А надо сказать, что природные ресурсы данного региона, но, я думаю, может быть, по стоимости, как вся Россия вместе взятая. Там триллионы долларов запасов всего.
Но триллионы долларов запасов – это либо государство, либо кто-то уже знает, кто заберет эти все прекрасные запасы. И поэтому совершенно непонятно, зачем нормальному человеку ехать отсюда туда.
Я могу сказать, что сейчас, ну, во-первых, там все равно выше заработная плата.
Это там, отдельная история. Да, это там... в десятки городов всей страны Магадан, насколько я понимаю.
Он, да, он второй или третий.
Ну да.
То есть медианная где-то 62 тысячи, значит, средняя считается где-то 82 тысячи, но есть изрядная часть профессии, золотодобытчики, те, кто ловит рыбу, крабов и так далее, у них зарплата за сотню, далеко за сотню. Вот, поэтому и врачи-учителя, которые получают по 50-60 тысяч, ну, это где-то примерно столько же, сколько в Москве получают.
Но разве там не дороже жить?
Дороже. Но, ну, вот. Дороже. Но если с Москвой сравнивать, да, но в Москве, значит, нельзя собрать всю Россию для того, чтобы она жила только в Москве. Если сравнивать, например, с Омском, с Томском, с Самарой, с Тамбовом, еще с какими-то территориями, то там и зарплаты кратно ниже. Да? Я недавно, занимаясь выборами президента, проехал тоже изрядную часть страны, и водитель мне жаловался в Самарской области о том, что он при ненормированном рабочем дне получает 18 тысяч рублей. А в Магаданской области, значит, если ты получаешь менее 40 тысяч, то ты получаешь доплату, значит, губернаторскую, там, 5 тысяч рублей для того, чтобы ты мог выживать, да, в соответствии
и
с теми ценами.
Нынешние зарплаты, они остановили отъезд? Или вот, как Виктор пишет, люди все равно уезжают?
Нет, я думаю, что крайний север, Арктика, Магадан, он всегда будет, там будет постоянная ротация. Ну, место, которое по сути своей природа, которая не предназначена для жизни человека, потому что там холодно, а когда не холодно, очень холодно, и когда там ветры, и когда там с кислородом некоторые сложности, да, нет, кислорода везде по земле одинаковое количество, просто тот столб, который давит, да, значит, он давит там намного слабее, чем ближе к экваториальной части, и потребление кислорода намного меньше, организм воспринимает его. И вот эти все геополитические и, значит, географические нюансы, которые сейчас накладывают свои, значит, обременения на данную территорию, они говорят о том, что будут уезжать оттуда люди и будут туда приезжать люди. То есть для того, чтобы заработать.
Заработал, да. Уехал.
Да.
Приехал, ну, заработал,
да,
уехал.
Так же, как это происходит на Аляске, так же, как это происходит в Канаде, в тех регионах, которые находятся за крайнего севера. Там тоже работают вахтовым методом. Другое дело, необходимо создавать сейчас, и этим как раз мы озабочены, ту самую инфраструктуру, которая позволит людям, приезжающим, не отличать свою жизнь от жизни на материке. Для того, чтобы она была настолько же или близко к этому комфортно, с точки зрения спорта, с точки зрения культуры, с точки зрения общепита, с точки зрения всяких различных благ, жилья и всего остального, да, для того, чтобы человек не чувствовал себя обделенным, приезжая туда, для того, чтобы он не жил в полуразвалившихся городах, да, с отсутствием твердого покрытия и всего остального. Вот это придется решать.
Вот это придется решать, и когда и если вы это решите, тогда кому станет хорошо? Было 500 тысяч, стало 140.
Да. Я думаю, что вот в настоящий момент примерно пятая часть трудовых ресурсов в Магаданской области – это люди, которые работают на вахте. Они приезжают, отрабатывают и уезжают.
Приезжают они же, новые. Они приезжают, но... смотрите, угу. Они приезжают, работая на вахте, они работают на кого-то.
Да.
А вы при этом от имени государства создаете этим людям спортивные... дорожные, прочие
не
ресурсы.
Не только этим, еще и, я же говорю, оставшаяся часть, это 80% где-то, это работают непосредственно магаданцы, там же и зарабатывают деньги, и живут. Они, конечно, не сильно довольны тем, что сейчас происходит вокруг, потому что они жили в советские времена, когда были другие заработные платы, когда это была закрытая территория, туда все рвались, туда не могли попасть. Но я думаю, что думать о том, что в советские времена вернутся, наверное, в том числе и в Магадан, наверное, уже немногим это приходит в голову. Новые реальности. В этих новых реальностях нужно менять ту жизнь, которая 30 лет катилась под откос, И сейчас только потихонечку начинает подниматься все, ремонтироваться дороги, дома, значит, и создаваться инфраструктура для жизни людей.
Из заголовков новостей: колымских чиновников накажут за возврат неиспользованных федеральных денег. То есть деньги есть, но их не знают, куда девать?
Не так. Есть некие такие стереотипы северные, наверное, размеренные, когда люди, значит, спокойно, не торопясь, уверенно, да, делают свое дело, не да, абсолютно не сопрягая его с теми сроками, которые перед ними поставлены. Как это говорят на Колыме, ложку не положь, но работай не тревожь. И поэтому не успевает в сроки. А есть совершенно четкие планы использования бюджета, который выделяется под самые различные проекты. И если ты вовремя, в течение года, до определенных сроков не освоил эти деньги, то ты вынужден эти деньги возвращать в федеральный бюджет. Поэтому, значит, губернатор сейчас жестко требует временных рамок исполнения тех самых обязательств, которые на себя берут чиновники. И я скажу больше, есть еще одно требование, которое губернатор пытается сейчас ввести и в том числе сражается с чиновниками. Это некое KPI, да, значит, право губернатора снижать переменную часть зарплаты на территории, если человек не выполняет контрольные показатели своей деятельности. Национальные проекты, еще какие-то вещи, которые на него возложены. Он берется за эту работу, но ее не делает. В этом случае, значит, губернатор говорит, я должен иметь право снижать вот эту переменную, не основную часть зарплаты, а переменную.
И тогда, когда людей начинают наказывать или они не справляются, появляются вице-губернаторы, типа вице-губернатора Калятина.
Вице-губернатор у нас один, я отвечаю за внутреннюю политику.
Я и говорю, тогда они приезжают откуда-то, потому что другие на местах местные справиться не могут. Зачем вы туда поехали?
Ну, это по целому ряду причин. Во-первых, я не могу сказать, что местные не могут справиться. Просто на протяжении достаточно долгого времени Магадан жил в таком спокойном, размеренном ритме, особенно никаких претензий к нему не предъявляли, ничего от него не ждали. Носов, который пришел сейчас, он имеет возможность входить в самые первые кабинеты в Российской Федерации и пробивать те проекты, которые предыдущие губернаторы пробить не могли. Они были хорошие губернаторы. Я не могу сказать, что там предыдущий губернатор какой-то был негодяй такой. Нет, нет, ну просто у них не было тех возможностей, которые есть у Носова. Носов, вытаскивая другие деньги и другие проекты, требует, чтобы эти деньги осваивались, чтобы эти проекты реализовывались на территории. А местные не привыкли к этой скорости. Они привыкнут, они сейчас научатся работать так же, и их заставляют, как ходят периодически по нашим коридорам фраза о том, что мыши плакали, кололись, нажрали кактус, да? То есть он заставляет их работать быстрее. И вот ту команду, которую он собирает, в том числе и из местных, более половины людей, которые работают сейчас с Носовым, они местные. Она работает просто быстрее, и я считаю, что делает больше. Хотя есть свои сложности тоже, потому что вот люди, которые смотрят, вот приехал новый губернатор, они думают, что вот сегодня он приехал, завтра должно все измениться. А у нас бюджетное право и вообще правила, которые предполагают, что должен сначала конкурс, потом проект, потом конкурс, потом экспертиза, потом конкурс, потом подрядчик выходит, и только после этого начинает реализовываться проект. Это 1.5-2 года. И поэтому одна из моих задач – это объяснять людям, что чудес не происходит на свете. Есть правила, есть законы, которые нужно соблюдать, находясь в этой стране. Но, тем не менее, мы поступательно и четко идем все-таки к изменению окружающего бытия в позитивную сторону. То есть мы причиняем радость и наносим добро.
Вот вы уже сказали о делении «это материк». Да. Магадан отдельно, где-то далеко. И вот с материка приехали туда. Первое, что бросилось в глаза?
Ну, я до этого был на Камчатке. До этого я работал во Владивостоке на выборах Кожемяка, кстати. Поэтому я с Дальним Востоком был немножко знаком. Но, однако, все равно...
Нет, ну, вот это же другой взгляд. Ты приезжаешь сюда как бы надолго.
Знаете, я приехал, когда там не было листвы травы. это было такое, только сошел снег, еще не везде сошел снег, и не было вот этой зелени прекрасной, которая все маскирует. И я ехал по трассе и видел эти брошенные поселки, которые были брошены еще в 90-е годы, высотные дома, которые, значит, без окон, а иногда с окнами, да, но там никто не живет. У меня был внутренний когнитивный диссонанс, вот знаете, я как будто в Абхазии оказался, вот помните, я, когда там были вот эти события грузинские, когда эти выбитые окна, да, и выщербленные стены от ударов снаряда, у меня было ощущение, что здесь были боевые действия. Более того, вот этот синдром отложенной жизни, о котором я говорил, когда люди говорят, я все равно отсюда уеду, поэтому я ничего капитального делать не буду. Зачем мне возводить капитальный дом, когда я все равно уеду и буду жить на материке? Да? Поэтому вот эти развалюшки, которые строились на протяжении десятилетий, они ветшают со временем, в них не вкладывают особых ресурсов, и это выглядит несколько жутковато. Да? Но потом все зазеленело, глаз у меня привык, да и Магадан сам, он чистый город, он чистый, яркий, он хорошо убирается, там прекрасная экология совершенно, там из любого ручья можно пить воду, и ничего с тобой не случится, она прозрачная, кристально чистая вода, да? Вот, поэтому, и там можно целый день в начищенных ботинках ходить по улицам, и у тебя они грязными не станут, как в Европе или как в Америке. То есть в нем есть масса преимуществ, он убирается, за ним следят. Ну, вот я говорю, что все-таки эти дома, которые в 90-е годы были построены, и новых не появлялось, то есть это старое ощущение, что ты приехал в 90-е годы, но, тем не менее, я думаю, что сейчас это будет все меняться, потому что уже там и торговые центры строятся, и появляются некие, значит, объекты, арт-объекты, которые очень интересны. Ну, и о природу, она просто феноменальна.
Еще один вопрос. Вы же понимаете, что в 2019 году для многих Колыма – это значит фильм Дудя.
Да.
Ну, потому что очень шумный фильм был, он много шума надел.
Ну, да, да.
А вы смотрели этот фильм уже в другом качестве, как местный житель.
Ну, что? Нет, я посмотрел фильм и уехал, значит, на территорию, где-то примерно так. Я практически уже было принято решение, что я туда поеду, и в это время вышел фильм.
И что скажете?
Ну, я могу сказать, он действительно, фильм-то посвящен очень такому времени, когда там основная часть была заключенных, и когда там происходили, когда был Дальстрой, да, вот эта мощная организация. Сейчас, наверное, с этой организацией, я имею в виду не юридически, а по масштабам, может сравниться, наверное, только Ростех, да, потому что 250 предприятий, включал Дольстрой, и 20% всего золота мира добывалось в рамках вот этой системы, этой громадины большой. И те времена, я потом проехался по этим лагерям, я даже был на той самой Серпантинке, куда, кстати, и Дудь ездил, да, где 11 тысяч человек было расстреляно. И, конечно, вот это тягостное чувство, оно вот на этой Серпантинке, например, место, где золото, наполненность золота в земле одно из самых высоких в мире. Но когда пытаются там это золото добывать, намывают пули и черепа человеческие. То есть и бросают, мать, потому что... И вообще там удивительные вещи совершенно. Около этой реки, вернее, около места расстрелов, где течет ручей, который, у которого название «Снайпер». Руководитель расстрельной команды был по фамилии Смертин, а руководитель лагеря, где содержались эти заключенные, по фамилии Горбовской. То есть какие-то совершенно удивительные... Невероятная красота, просто невероятная, фантастическая. Я даже не могу сказать, что она марсианская, ничего большего, более красивого, чем Колыма, да, летняя, весенняя, осенняя, я еще не видел ее зимней, я не видел. Это фантастический край. И при этом столько погибших людей на территории. И фильм этому посвящен.
И это не давит?
Как сказать, давит, но это и заставляет думать о том, что этого не должно повториться. То есть, если здесь мы на территории забываем о том, что были репрессивные времена, и в эти времена убивали людей, их мучили, их заставляли работать по 14 часов, лошади работали по 4 часа, лошадей надо было беречь, а людей по 14 часов в нечеловеческих условиях, в том числе и на урановых рудниках, заставляли работать. И они уран, знаете, как обогащали? На больших сковородках жарили его над печкой. Вот представьте, стояли люди, и, значит, это была очень легкая работа, туда все стремились попасть.
Ну, потому что недолго работали.
Ну, тем не менее, да. Вот, это давит. Ну, что сделаешь? Это история, ее никак не избежать, она не имеет сослагательного наклонения.
Помните из популярного фильма «Приезжайте к нам на Колыму»? Нет, лучше вы к нам.
Да, лучше вы к нам.
А вот «лучше вы к нам» — это остается? Или
нет,
сейчас
вы знаете,
спокойнее едут туда?
Вы знаете, во-первых, гостиницы все забиты иностранцами.
Так и есть.
Просто иностранцами, толпами едут люди. Я приехал на эту серпантинку, а чтобы добраться до серпантинки, нужно 8 часов ехать по разбитым дорогам на джипе, а потом еще от Ягодного еще 2 часа ехать по еще более разбитым дорогам до этой самой серпантинки. И вот я, доехав туда, обнаружил, что там 14 поляков, да, которые, значит, путешествуют и изучают эти места, потому что их предки, кто-то был в этих местах и кого-то расстреляли и так далее. Ну и вот в самих гостиницах, да, тоже очень много иностранцев. Это не дешевая поездка на территорию, но я говорю, что она стоит того, потому что совершенно феноменальная рыбалка, совершенно феноменальная охота, а красоты, я всю дорогу, эти 8 часов, я оторваться не могу от окружающего.
Это отдельный вопрос, тем более, что вы вице-губернатор Магаданской области. Очень многие говорят, что там, ну, во-первых, с исторической точки зрения есть что посмотреть, да. С другой стороны, там природа очень красивая, и третье, там очень дорого. Ну, в том смысле, приехать туда, да, очень дорого. А нет планов сделать туризм привлекательным?
Есть, но для этого нужно с самого начала создавать инфраструктуру соответствующую. Сейчас есть так называемый эксклюзивный туризм. То есть у нас есть компании, куда можно позвонить, договориться. Ну, к примеру, в Магаданской области есть озеро, которое входит в тройку самых красивых озер мира, Земли всей. Это озеро Джакалондона. Фантастическая красота, нереальная. Если вы посмотрите даже фотографии, а фотографии не передают окружающего бытия, вас уверяю, то я вас уверяю, нигде, я проехал там 70 стран мира, я был и на Танахлоте, и в Гранд-Каньоне, и где только, ничего более красивого не было никогда. И не видел никогда. Но чтобы туда добраться, да, нужно арендовать частный самолет. И он стоит там 300 или 400 тысяч, чтобы туда долететь, да, эти 600 километров и вернуться назад. Либо ехать по разбитой дороге на джипе, а потом еще 60 километров на трехмостовом Урале через, значит, болото добираться. Ну, может быть, поэтому оно и сохранилось, конечно. Хотя, когда его обнаружили какое-то количество лет назад, почему его назвали озером Джакалондона?
Длительность тура 10 ночей, 11 дней, цена 220 тысяч рублей.
О чем я и говорю. Видите, это, наверное, и на самолете дороже. 10 километров озера невероятной красоты, но вот для того, чтобы туда попасть, вот нужно создавать инфраструктуру, например, одной из точек перелета в авиации может быть это озеро. И тогда, если туда будут постоянные рейсы, туда могут летать люди уже не по 400 тысяч или там по 300 тысяч за перелет туда-обратно, а за более разумные деньги. Для того, чтобы была система, которая позволяла, да, создать в лагеря те же самые, да, для того, чтобы показать, чтобы это не повторилось, по крайней мере, никогда больше, чтобы люди увидели, в каких условиях жили те тысячи, десятки тысяч, которые привозили туда для освоения целины, для добычи золота. И я могу сказать, они очень много сделали в свое время для страны, да, эти 400 тонн золота, которые были во время Великой Отечественной войны добыты. Это серьезные деньги.
Скажите, все-таки вот всю эту инфраструктуру, по идее же, должны делать предприниматели, или это проблема государства?
Нет, это частно-государственное партнерство, и сейчас этим как раз занимаются. Понятно, что не может губернатор, да, выстраивать туристические агентства, да, и там, не знаю, общепит обеспечивать и так далее. Но, тем не менее, он может войти в федеральные целевые программы, эти ресурсы выделяются, соответственно, и создается вот вся инфраструктура, транспорт, значит, значит, некое строительство неких объектов, в которых могут люди, не знаю, пересидеть непогоду, да, или там... Хотя гостиницы вполне приличные в Магадане, да, и иностранцы, с которыми я общался, не жалуются.
Иностранцы-то понятно, но мы же понимаем, что тур в 220 тысяч рублей — это не тур для гражданина России.
Это все-таки, да, это самое красивое, но и самое дорогое место в Магаданской области. Туда добраться крайне тяжело.
Это программа «Умные парни». Сегодня с нами вице-губернатор Магаданской области, политолог Андрей Калядин. Прямо сейчас у нас на очереди информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим этот разговор.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Сегодня с нами политолог и вице-губернатор Магаданской области Андрей Калядин. А мы продолжаем разговор в прямом эфире. СМС-портал, Телеграм, можно звонить 7373-94,8. Я вас хотел еще спросить по поводу того, как к вам с материка едут люди. Дальневосточный гектар — это же и в Магаданской области тоже. Да. Ну и как?
Вы знаете, не рвутся особенно, я так скажу, потому что Магаданская область все-таки, она, это крайний север, и сейчас вообще к Арктике планируется приравнять эту территорию. Но, как это ни странно, на территории Магаданской области выращиваются овощи. О фруктах не буду говорить, хотя, говоря, были времена, когда там даже сливы выращивали и яблоки. Маленькие, кислые, но, тем не менее, успевали, да, за то короткое лето. Но материковая часть Магадана, я говорю, что зимой до минус 67, а летом 35, может быть. Поэтому там, поэтому где-нибудь там в том же самом Мольском районе есть, например, деревня Клёпка, которая, в которой совершенно феноменальная капуста выращивается. Она одна из самых лучших.
В том же самом Мольском районе, говорит Андрей Калядин, которому я просто за эфиром объяснил, да, что моя мама родилась в селе Ола Ольского района Магаданской
вот
области.
Вот там не только хорошие мамы рождаются, там еще и капуста классная растет. И поэтому есть те фермеры, которые вот, например, в одном из районов, где сейчас ночью до минус 20, уже 25, тем не менее он в этом, в Тенькинском районе, недалеко от Устемчуга, взял 4 гектара земли и создал там фермерское хозяйство, где выращивает и разводит скот, выращивает некие сельскохозяйственные продукты, и у него все получается, и все нормально. Хотя это, конечно, тяжелый труд, изнурительный. Это не там, где в центральном черноземе палку воткнул, забыл, да, она проросла, и на ней уже плоды выросли.
А насколько вы понимаете опасения в отношении китайцев теперь, когда вы работаете в Магаданской области?
Вы знаете, я думаю, что это будет последняя территория, куда пойдут китайцы, значит, на территории Российской Федерации, потому что в Магаданской области тяжело жить, тяжело работать и вообще существовать очень непросто. Поэтому, наверное, беспокоиться нужно более теплым регионам. Почему-то у большинства людей ощущение такое, что Магадан — это где-то там рядом с Хабаровском, рядом с Владивостоком и так далее. 4500 километров до Владивостока строго на север, 3500 километров до Хабаровска на север. Магаданская область находится более...
Подождите, стоп, сейчас вы меня уже запутали. От Магадана строго на север?
Да-да-да.
Магадан на юге?
Нет, я говорю строго на север от Владивостока.
А, вот это важно. Магадан, да. От Владивостока строго на север, тогда все понятно.
Да. Да, поэтому тот же самый Магадан, он находится, например, севернее, чем Петропавловск-Камчатский. И поэтому там холодно. Там 60 градусов мороза. Там в Умсукчане, в Сусумане сейчас уже 3 недели лежит снег, а ночью минус 30. Я думаю, что китайцы не будут торопиться к нам, значит, оккупировать территорию.
Еще раз, вот это озеро, поехать на которое 220... Озеро Джека Лондона, Владимир просто просил еще раз уточнить. Скажите, вы... кстати, если здесь, значит, материк, то там как?
Ну, это Магадан, Колыма.
Хорошо, тогда, глядя с Колымы в Москву, вы наблюдаете за тем, что происходит здесь?
Ну, в какой-то степени да, потому что магаданцы все-таки...
Это кого-то волнует, массовые беспорядки
вот смотрите,
в Москве.
Вот смотрите, например, в Магадане большие отпуска, 2 месяца как минимум. И в Магадане считается достаточно бедной семья, если в течение 2 лет она на эти 2 месяца не выехала и не отдохнула где-нибудь в Сочи, в центральной части России. Но
у них есть тогда возможность хотя бы подешевле купить билет.
Ну, есть так называемые плоские тарифы, значит, 11 тысяч рублей стоит эти билеты. Если заранее покупать, ну, то да, всегда можно эти билеты купить. 11 тысяч рублей стоит туда, значит, 11 тысяч обратно. Да, при средней заработной плате там 80 тысяч рублей можно найти эти деньги для того, чтобы слетать и здесь провести некоторое время. Поэтому, конечно же, наблюдают, конечно же, следят, конечно же, там телевидение показывает все события, которые происходят. Интернет очень сильно развит. Например, одно из самых главных источников распространения информации на территории — это WhatsApp-группы, да, которые охватывают практически жизнь каждого человека. И там, начиная от того, что крабов можно купить, да, то свежевыловленных только что, заканчивая обсуждением политических вопросов. Первое, что я сделал, приехав туда, это мы сейчас создали эту систему политического реагирования на проблемы жителей. И каждый житель теперь может в WhatsApp-группу написать о своих проблемах, и власть в течение очень короткого времени, суток, должна принять решение и устранить некие недостатки, которые сопряжены с жизнью магаданцев, колымчан на территории Колымы. И да, интересуются, да, они очень критично относятся к многим политическим событиям. Они, наверное, более политизированы даже, чем изрядная часть россиян, но есть свой нюанс. Например, если россияне здесь выходят, митингуют, активно участвуют в каких-то акциях протеста, вот этот синдром отложенной жизни о том, что я все равно отсюда уеду, он заставляет людей на мороз не выходить.
Ну, ведь там бывает еще и жара.
Ну, и на жару тоже. То есть, обычно есть чем заняться магаданцам, они работают.
Они аполитизированы?
Нет, они активно политизированы. Я, проехав по территории всей Колымы, много встречался сейчас с людьми и буду продолжать это делать. По 6-8 часов мы встречались и говорили с людьми, и они очень критично ко многим вопросам относятся. Но все-таки вот некая оторванность от того, что происходит в стране, создает некую, несколько легендизирует жизнь на территории материка, с точки зрения магаданцев, да, они акценты другие расставляют, да, на все, что происходит. И для них все-таки это территория, куда они планируют через какой-то промежуток выехать, да, для того, чтобы здесь пенсию...
Ну и когда приедем, тогда и подумаем, что там происходит. Хорошо, но это вот через какое-то время и так далее. А вот эта вот история в Саратове с убийством девочки, которая породила общероссийскую дискуссию о возвращении смертной казни. Это-то сегодня, сейчас ребенок идет в школу.
Вы знаете, когда я приехал в Магадан, случилась похожая история. Когда один негодяй, приезжий на территорию, хотя понятно, что Колыма — это все приезжие, да, просто некоторые приехали 80 лет назад, когда создавалась Колыма, да, а некоторые приехали позже. Ну, есть дети, которые родились, но тем не менее. История очень небольшая у этого края. И там как раз один из приезжих, вот там погибла девочка, маленькая, которая... Надо понимать, что некая социалистическая нюансы, которые остались в Магадане, дети гуляют по улицам просто так. То есть они не без сопровождения взрослых. Там вот то, что мы видели в 90-е годы, когда Лёша, домой, да.
Ну, скорее, говоря, 70-е и 80-е, да, как кажется.
Да, 70-е и 80-е, но, тем не менее, это для Магадана свойственно. Дети сами, без взрослых, гуляют, ходят, занимаются спортом, еще чем-то там, да. Но это такая особенность, которая не утрачена, позитивная особенность, которая не утрачена на территории. И люди очень негативно восприняли эту ситуацию. Слава богу, этого негодяя задержали. Конечно, лучше бы было, если бы этой трагедии не произошло, но люди также говорят о том, что было бы неплохо ввести смертную казнь, о чем вы говорите, да, и таких негодяев карать по всей строгости закона. Я лично не совсем с этим согласен. Я считаю, что кара, значит, наказаний и содержание таких негодяев в харпе, в, не знаю, там, черном дельфине, в чем, это более страшное, чем если их просто лишить жизни. Вот чтобы не каждый день раскоряченные стояли, да, и вспоминали о том, что они сделали, и находились каждый день под грузом и той ответственности, которая сейчас, значит, и той строгости закона, которая присутствует в этих лагерях, в этих тюрьмах. Я думаю, что это вот это не могу сказать, что достойное возмездие, но более страшное, чем пуля в лоб.
Но у вас есть какое-то объяснение, почему люди не могут или не хотят слышать этих объяснений?
Ой, вы знаете, наверное, это некое эмоциональное. Ну, вот как в том же самом Саратове произошли, когда события, ведь люди же хотели линчевать да. этого негодяя, да, они требовали его отдать, чтобы растерзать, потому что вот эта ненависть, которая требует мгновенного разрешения, выплеска адреналина и разорвать на клочке этого негодяя, вот это внутреннее желание, оно как раз и требует вот таких жестких мер. А я все-таки считаю, пускай эта тварь, да, на протяжении десятилетий, как это сейчас говорят, в позиции раком, да, будет стоять каждый день перед охранниками, да, и каждый раз понимать, что это случилось с ним из-за того, что он погубил жизнь девочки невинной, да, которая там волей случая оказалась в этих гаражах.
Но тогда следующий вопрос уже к вам как представителю системы. А ведь человек неоднократно судимый, и получается, что система так или иначе не контролирует то, как он перерождается в то, что вы назвали тварью. Это проблема системы.
Согласен с этим. Все-таки строгость наказания, как это ни странно, она не исправляет людей, и мы много раз об этом говорили. И, наверное, если говорить о конченных тварях, о чем я говорю, вот как с ним, да, которого нельзя выпускать к людям, и который должен, да, всю оставшуюся свою жизнь провести в страданиях, да, и в мыслях о том, почему он это сделал, да, если у него еще остались способность мозга мыслить, да, конструктивно. Вот то, что система наша подавления на протяжении и в советские времена также было, она все-таки воспитывала скорее преступников, чем исправляла их, да, ну, я думаю, что здесь необходимы какие-то другие меры.
Смотрите, ну мы ведь из года в год слышали новости типа ответа на обращение «меня тут убивают, вот убьют, тогда и приходите». Это ведь примерно оттуда, разве нет?
Знаете, я могу сказать, что не нашли, наверное, все-таки человечество способа решения этих вопросов, потому что в самых гуманных обществах, где курорты, да, по сравнению с нашей системой наказаний в тюрьмах, да, там тоже происходит какой-нибудь товарищ, да, выходит и убивает 77 человек, да, и потом идет и требует, значит, высокоскоростной интернет себе в камеру. Или расстреливают те же в американской системе, хотя там присутствует система смертной казни. Тем не менее, постоянно случаются истории, когда кто-то врывается и в синагоги, и в места скопления людей, и пытается лишить других жизней. Хотя, вроде бы, сама система презентует себя как очень гуманная.
Ладно, тогда по-другому. А реакция системы на то, что уже произошло? Мы же знаем, что, во всяком случае, в СМИ так пишут, что местные чиновники заявили о том, что теперь дети должны будут ходить. Надо разработать маршруты, по которым ребенок ходит из дома в школу, и любое, как это сказать-то, я не знаю, любая попытка схода с маршрута ребенка должна быть согласована в письменном виде с администрацией.
Не решит это проблем, конечно же. Это как вот у меня... Три дочери, да, и я средняя дочь, которой 20 лет, и которая, когда приезжает на каникулы сюда, то я панически боюсь, когда ее отпускаю в Москву, цивилизованную, продвинутую, с системой наружного наблюдения, безопасный город, я все равно боюсь. А уж мелкую, когда там 8-летний ребенок у меня, я ее никогда в жизни не отпущу одну во двор или на улицу, да, без взрослых и без сопровождения. Наверное, все-таки нужно нести ответственность.
Но тут, видите, как мы же говорим о том, как реагирует система, а система реагирует очередными запретами. Вот насколько она может вообще быть переработана, переделана? Вы сейчас внутри этой системы.
Ну, я думаю, что если бы мне сказали, ну-ка, вот сядь, да, и за сутки придумай, как уберечь всех детей, да, от вот таких вот негодяев, я бы не придумал. Простите, но я не смог бы этого найти решение. Я, наверное, бы сказал некие банальности, что следите за своими детьми, да, сопровождайте своих детей, не отпускайте детей. Хотя не всегда это возможно, если там работает и отец, и мать, и, значит, и ребенок. Я ходил в первоклашку и в школу сам. И да, и 20 минут шел в одну сторону, 20 минут в обратную
сторону. Тогда было другое время.
Время другое было. А сейчас...
Хотя
время...
маньяки были такие же.
Да. Ну, вот миновал меня, значит, беда, да, Господь уберег, как говорится. Но ситуация такова, что и сейчас, ну, что можно сделать? Сказать, что если мы, значит, разработаем маршруты, исчезнут маньяки? Нет, они не исчезнут. Эти негодяи как оставались, так и останутся. И кто-то будет от них страдать. Вот, а полностью изменить эту систему и проработать программу какую-то понятную, надо об этом рассказывать людям, надо говорить, чтобы не берегли своих детей, надо смотреть, чтобы наблюдали за тем, чтобы дети одинокие, брошенные, да, не ходили по улице.
Зачем нам государство, если мы должны следить за своими детьми сами?
Ну, простите, а зачем нам тогда родители, если тогда давайте государство приватизирует всех детей, разместит их в домах отдельных, как раньше были дома презрения, да, не знаю, там, детских домах, где будет сразу школа, где будет все остальное, и не надо будет никуда ходить. Это тоже абсурд. Да, поэтому государство, конечно же, должно этих негодяев отлавливать. И, к большому сожалению, иногда это происходит после трагедии. А не
до еще того. Одна история. Вот это срочное сообщение, которое приходит в эти минуты. В Москве задержан еще один участник массовых беспорядков 27 июля. Таким образом, мы видим настойчивость правоохранительных органов в том, чтобы разобраться в этих массовых беспорядках. Они так формулируют по поводу событий, летних событий в Москве. Так вот, когда вы на это смотрите, как вы понимаете?
Вы знаете, я
это
думаю,
устрашение?
Что... Нет, это некий сигнал обществу о том, что соблюдайте правила, и с вами ничего не будет.
Какие правила?
Правила о том, что есть заявленные формы митингов, есть заявленные формы выражения своего негатива по отношению к власти. И если вы будете перешагивать через те правила, которые установлены в этом государстве, значит, государство будет карать. То есть оно же не... как бы, как я говорил с одним из силовиков, он говорит, ну, по сути, свои, говорит, 32 автобуса, да, говорит, и 4 часа времени, и всех бузатёров можно с Москвы собрать, да?
Ну, да.
Вот, ну, не делает же этого государства. И на Колыму их не везет, хотя рабочие руки бы на Колыме...
А вы готовы?
Пригодились бы.
То есть там
инфраструктура... Но в добровольном порядке.
Нет,
в добровольном порядке.
А вообще, кстати, раз уж мы так заговорили, а инфраструктура там существует и сейчас?
Нет, знаете, это тоже глубокое заблуждение. Мне недавно, там, несколько месяцев назад, ну, все равно недавно, да, звонил один человек, который, значит, в высокопоставленной чиновник, который говорит, слушайте, у вас там большая же система ГУЛАГов, да, вот это вот, УФСИН.
Да.
УФСИН, поэтому, говорит, 4-5 человек нужно от наиболее ярких, которые будут ходить, проверять, как там находятся, вот, в каких условиях, вот эти все многочисленные заключенные. Я говорю, у нас две всего лишь места, где содержится заключенный. Он так откашлялся, говорит, как две? Я говорю, две. И у нас чуть более 500 человек в них. Говорю, причем
кабины не переполнены. От тюремной Колымы ничего не осталось.
Ну, осталась некая ментальность и осталась решительность людей внутренняя, потому что они живут на территории. Дальше Колымы не пошлют, это каждый понимает, да? Поэтому люди решительные, все тебе в лицо скажут, а если, значит, ты не поймешь, еще и в лицо сделают. Поэтому ситуация такова, что здесь нужно это особая территория с особыми людьми.
Возвращаемся. 235-й пишет, а вот вы говорите, государство дает сигнал. Играйте по правилам, и все будет хорошо. А если государство не реагирует на сигналы общества, пишет 235-й?
Вот это вот как бы... Понимаете, в чем дело? Дело в том, что внутренняя политика... Это тема, о которой на протяжении долгого времени не вспоминали. Все-таки то, что было разработано еще Марксом, Энгельсом, Лениным, помните учение о базисе и надстройке?
Который всесильно, потому что верно?
Ну, учение Маркса всесильно, потому что, наверное. Но суть в том, что именно в этой парадигме, а Маркс был не самый глупый человек, я вас уверяю, говорилось о том, что как надстройка, политика, влияет на развитие производственных отношений и всего, всей экономики в стране, так и экономика влияет на политику. Это взаимосвязанные вещи. Если происходят некие реформы внутри экономической системы, а на экономику, я могу сказать, нам грех жаловаться, конечно, она могла бы лучше развиваться, но все-таки наши экономические умы даже в условиях санкций и внешнего давления могут выводить экономику из-под краха.
Но она выше нуля, да.
Но надо понимать, что минимум на 25% во всех территориях, где вводились санкции, падали экономические показатели, а то и вдвое. Наши экономические умы могли сохранить и развитие территории, и мы не находимся в глубокой стагнации, как это пытаются преподнести порой в СМИ самые различные оппозиционные умы. Но нужно развивать и внутреннюю политику. Необходимо ее в соответствии с вызовами, потребностями общества тоже форматировать и менять. Это происходит, но у меня ощущение, что этому не уделяется степени внимания, как внутренняя политика заслуживает.
И на этом фоне вам не кажется, вот 514 пишет, правило-то устанавливается народом и конституцией, а не силовиками, а вам не кажется, что силовики, они играют слишком важную роль?
Ну перестаньте, ну что вы рассказываете, сейчас мне расскажете, что демократия это значит народу управления. Сейчас прямо. Демократия – это способ защиты богатых от бедных. Всегда был. Это способ создания, значит, иллюзии о том, что от тебя что-то зависит в государстве. Можно подумать, что, не знаю, там, в передовых демократических государствах, которые иногда рисуют Америку там, или какие-то другие территории, любой человек может стать абсолютно спокойно из никого кем-то. Не станет. Если у него нет денег, он не найдет репетиторов. Это значит, не поступит в нормальные школы. Это значит, не поступит в нормальный колледж. Это значит, не окончит нормальный университет. И его шансы будут не столь высоки. Да, на то, чтобы он занял в эстаблишменте соответствующее место. Но существуют некие правила, по которым, если ты талантливый человек, если ты незаурядный человек, если у тебя есть особые дарования, ты все равно сможешь прорваться. Не знаю, как прийти в муниципалитет и сказать, я гений. Да, они собираются, проводят исследования и выясняют, да, он гений. И тогда за тебя все там Кембриджи, Оксфорды, Гарварды там начинают бороться, да, для того, чтобы тебя в свои ряды приобрести и для того, чтобы ты пошел вверх и стал основой этого общества.
Вы видите иностранное вмешательство во внутреннюю политику России?
Я, занимаясь внутренней политикой и находясь в администрации президента, и работая на территориях, знаю, что оно есть. И я гарантированно это знаю.
И вы геополитика... Видите, секунду. Да. То вмешательство, о котором говорят депутаты,
нет, постойте. Вот не надо тут, перегибать палку. Вмешательство, геополитика построена на том, что каждое государство использует любые способы для того, чтобы ослабить конкурента и сохранить свои лидирующие позиции. И геополитически, почему она запрещена в некоторых государствах? Например, в той же самой Германии вообще геополитика запрещена как упоминание, как термин. Но это существует, и поэтому те программы, которые идут на нанесение ущерба мощным развивающимся государствам, начиная от санкционных программ против той же самой России, Китая и так далее, заканчивая вмешательством во внутреннюю политику, они существуют. Но говорить о том, что они превалирующие, нельзя. Существует еще и воля народа местного, существует взаимоотношение элит, существует взаимоотношение между властью и обществом. И все это в совокупности дает тот неповторимый мир внутренней политики в каждой из территорий, в котором мы живем.
Вы сказали, что Россия – это мощное развивающееся государство.
Ну, в настоящий момент, да, я не считаю, что оно...
Мощное в военном смысле или мощное
я считаю, что
как
оно...
государство?
Оно вполне нормальное государство, в котором я просто сравнивая с тем, что было в 80-е и 90-е годы, а я тогда уже жил и был активным человеком, я понимаю, что мы сделали очень серьезный рывок, и в финансовом обеспечении своих людей, и в развитии политических институтов. Другое дело, что мы не достигли того уровня, которого хотелось бы. Но что сделаешь? И нет всегда предела совершенству.
По поводу... у нас последняя минута, а про интернет я не могу не спросить. Тут заговорили последнее время, что, возможно, государство хочет больше контролировать Яндекс, а то, что государство хочет контролировать интернет, давно говорят. А это случится?
Я думаю, что попытки будут, потому что желание контролировать есть у любой власти, да, и у мужа есть желание контролировать свою жену максимально мощно и сильно. Но насколько это получится, исходя из нынешней реальности и нынешнего интернета, я не убежден, что это будут выдающиеся успехи.
Почему в Китае это получилось,
а у нас,
может, нет?
Потому что они создали собственный интернет, но при этом есть масса способов, как уйти из-под опеки собственного интернета через прокси-серверы и через все выйти на интернет всемирный. И китайцы этим активно пользуются. Сказать о том, что не полностью изолируемы от всемирного интернета, это неверно.
Андрей Калядин, политолог и вице-губернатор Магаданской области. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.